говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы собрались обсуждать одно событие. Тут нам на ленту пришло совершенно шокирующее другое событие. Мы сейчас все-таки по порядку объясним, в чем дело, что происходит. С нами Лев Пономарев. Лев, здравствуйте, правозащитник. Светлана Ганушкина, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Вот мы собрались, чтобы обсудить сегодня, попрощаться наконец-то с Государственной Думой, которая уходит на каникулы, вздохнуть с облегчением, что она уже уходит, она уже сделала все, что могла, она принимала все, что могла, ну, может быть, даже немножко меньше того, что собиралась.
Чуть-чуть.
Чуть-чуть меньше ужасов, чем которые она проанонсировала нам, но тем не менее мы обсудим все, что она успела, и мы обсудим сейчас чуть-чуть новое событие, которое свалилось нам на голову. Кстати, еще одного гостя представляю. Иван Павлов с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван адвокат, он работает в Праге, и он тоже пережил весь тот, ну вот тот кошмар, который был связан с тем, что могли принять поправки к закону о противодействии терроризму, связанные с лишением гражданства. Не приняли, но мы все равно будем говорить о том, что эта угроза над всеми нами висит. Сейчас, уважаемые коллеги, я вот Светлане дала, она вот зашла за одну минуту до эфира, я дала ей сообщение, интерфакс, и мы с Львом успели прочитать. Кошмарное совершенно сообщение, что задержан в Москве Никита Белых, губернатор Кировской области, якобы при получении взятки, широко и торжественно освещает это Следственный комитет. Вы уже видите за нашими спинами фотографию, которая висит на сайте Следственного комитета. Они оперативно ее вывесили. Никита Белых, это я сейчас рассказываю всем, кто слышит нас только по радио. Никита Белых смотрит на этот стол. Перед ним лежат пачки купюр. Это 400 тысяч евро. И каждая из них просвечена. Они помечены специальным каким-то раствором. Каждая из них помечено, и ему доказывают, что да, это та самая взятка, которую он якобы взял. И говорится в сообщении Следственного комитета, что не только он, но и его помощник, это две взятки, и, то есть он лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Дальше я вам сейчас прочитаю набор слов с точки зрения русского языка, трудно переводимый, но я все-таки все их слова по очереди сейчас прочитаю. А также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности на территории Кировской области. Кто что-то понял, поднимите руку. Короче говоря, я понимаю, что ни у кого нет никаких комментариев, но тем не менее, ну, может быть, поделитесь своими эмоциями по этому поводу.
У меня эмоции очень простые. Да. Не верю.
И все.
Ну, как говорил Станиславский, я в это не верю. Не верю не только потому, что знаю Белых, но и потому, что я знаю людей, которым давались взятки, им просто подкладывали взятки, которых после этого увольняли. Ну, это хорошие мои, так сказать, знакомые, и по поводу которых я ручаюсь, что никаких взяток они не брали. Это была просто то, что называется подстава, так сказать, когда к человеку приходят, ему подкладывают деньги, ну, и после этого его ловят с поличным. Организуется это просто.
Я вам присоединился тоже к Свете, вот мне нравится вот эта фраза.
Последний.
Единственное, что может гарантировать следствие, это всесторонность и объективность расследования, подчеркнул Маркин.
И вот так, а в эту фразу вы верите, вот что следствие может гарантировать.
Да, вот, я должен сказать, что неоднократно вот мы знаем, что Следственный комитет России ангажирован, политически ангажирован. И наиболее яркий пример – это вот, значит, болотное дело, где сейчас несколько, там, пара десятков человек получили конкретные сроки за массовый беспорядок, которых не было. И все дело было сфабриковано Следственным комитетом и находилось под контролем у Бастрыкина и Маркина. Поэтому,
под контролем, который приводил к тому, чтобы людей посадили.
Ну да, оно было под контролем, конечно. Людей посадили, но оно было сфабриковано. Поэтому будем следить за событиями.
Ну хорошо, будем следить за событиями, будем надеяться, что это как-то рассосется, не уверена уже. Уж слишком мощная компания. И вот Маркина, еще раз процитирую, вернее, процитирую Маркина. предваряя истерику. Это мы с вами уже закатили истерику. Я тоже предупреждаю, что мы уже сидим тут истерикуем. Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл. У коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразирую известное выражение: взятка не пахнет, но иногда светится. Взятка, она и в Африке взятка. Он же поэт. Маркин, он же поэт, писатель. Конечно. И вот он как раз освещенную маску, вот эту вот взятку, нам демонстрирует на фотографиях. И я хочу вас спросить, что это значит? Вот Хорошавин и Гайзер – это губернаторы, члены «Единой России». Это для баланса? Это для баланса? Вот говорится уже, политического окраса нет. Но тут же упоминается, что губернаторы, члены «Единой России» сидят.
Ну, в общем, будем следить за событиями. Единственное, могу сказать, не стоит нам сейчас.
Не стоит, хорошо.
Информации
не будем. Никакой информации. Будем надеять, что мы ее получим больше,
чем на эту минуту.
Ну, вот мне еще раз хотелось бы сказать, что уж я не знаю, какая политическая бывает подоплека, но во всяком случае недовольство начальства может привести к тому, что человеку подложат взятку. И будет указ президента снять его с работы.
А как же?
И, да, хотя бы, слава богу, не посадили вот в том случае, о котором я говорю, но я не хочу называть имя этого человека. И вот я могу голову положить на плаху за то, что этот человек никакой взятки не брал.
Тот, о котором вы рассказываете.
Тот, о котором я рассказываю.
Не Никита, а вот...
И Никита, я думаю, тоже.
Да. Ладно, Иван Павлов, еще раз здравствуйте. Я хочу вот к вам обратить вопрос, который нас всех очень тревожил до вчерашнего дня, когда решили снять обсуждение поправки о лишении гражданства. Но тем не менее, ведь угроза-то она не миновала. Тот факт, что его сегодня не обсуждали, что его сняли с обсуждения, совершенно не означает, что завтра это снова не выплывет. Я бы хотела, чтобы вы, как юрист, объяснили нам, как такое может быть. Вот человека предлагают, и этот закон проходит, эта поправка проходит в первом чтении уже, человека могут лишить гражданства за то, что он является членом международной организации, например, без спроса какого-то там вышестоящего начальства в виде, например, президента Путина. Я не знаю, кого там нужно спрашивать в таких случаях. Как вы это квалифицируете, классифицируете с точки зрения международного права, прецедентного права? Вы такое, с таким когда-то сталкивались в своей практике? Вы видели это в других ситуациях?
Ну, во-первых, надо все-таки отметить тот положительный факт, что копья ломать не стали.
Да.
И вот так вот быстро-быстро, под шумок борьбы с терроризмом, эти поправки самые одиозные все-таки не прошли. Не прошли ни поправки, связанные с вот, обходом запрета Конституции о лишении гражданства, и не прошли поправки, связанные с ограничением на выезд россиян за границу. Это, безусловно, нам надо всем оценить как положительный шаг. Вы правильно абсолютно сказали, что это не навсегда. Что, наверное, после каникул отдохнувшими депутаты вернутся и, может быть, перед выборами устроят нам очередной какой-то вот такой демарш, вытащат какие-нибудь поправки. Потому что сейчас же выборная пора, сейчас депутатам надо нарабатывать какие-то очки. Но не уж некоторые депутаты зарабатывают очки совсем не перед избирателями. А мы видим, что прогибаются перед исполнительной властью, и ФСБ наделяют неограниченными полномочиями. И все больше и больше исполнительные власти отдают разного рода возможности по ограничению наших с вами прав и свобод.
Ну а вот это вот лишение гражданства, то, что я хотела у вас спросить, вы с таким сталкивались? Вот мне интересно в прецедентном смысле, вот где-то еще такое есть. Вот в Чехии вы живете, вас за что могут лишить гражданства? И могут ли?
Есть некоторые государства, в конституции которых разрешают лишать гражданства в исключительных случаях. Ну, например, там действительно при акте терроризма, при совершении преступлений террористической направленности, например, по-моему, во Франции такие нормы действуют, там могут лишить гражданства. но именно за совершение преступления террористической направленности. Да, а у нас же что предлагалось? Помимо преступлений террористической направленности, лишать гражданства тех, кто совершил преступление экстремистской направленности. А это, понимаете как? Вот сегодня под экстремизмом понимается буквально все. Поставил лайк в Facebook, зарепостил что-то ВКонтакте, или, я не знаю, написал какой-то пост, который не совпадает с генеральной линией партии, и найдется всегда какой-нибудь эксперт из Института языкознания, как вот в случае с Натальей Шариной, директором библиотеки украинской литературы, нашли эксперта, который еще при Сталине работал, и который нашел в некоторых там книжках, якобы найденных в библиотеке, экстремистские фрагменты, в которых, видите ли, не прославляется советская власть, а совсем наоборот, эта советская власть критикуется. И вот эксперт, который учился и работал еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине, дал заключение, что да, вот эти тексты, видите ли, возбуждают вражду и рознь. И вот это же, понимаете как, вот за экстремизм сейчас есть реальная возможность посадить любого, любого пишущего человека, просто проанализировать его тексты.
Понятно.
Но помимо преступлений террористической и экстремистской направленности, вот госпожа Яровая пошла дальше и предлагала лишать гражданства за то, что люди, значит, граждане России устраиваются на работу в органы власти иностранных государств. Либо сотрудничают с международными организациями.
Ну, такого уже, очевидно, нигде нет, наверное, во всем мире. Правда же? Ну, такого нигде нет.
Такого нет нигде, это точно. Но я думаю, что отказались, значит, от принятия вот этих норм о гражданстве. Уж не только потому, что правозащитники и юристы били в колокола и говорили о том, что вы нарушаете основы конституционного строя, потому что запрет лишения гражданства находится в первой главе Конституции, которая определяет основы конституционного строя. Так вот, я думаю, что такой отход, задний ход с этими поправками был вызван тем, что они поняли, что на самом деле этот закон может ударить не только по чужим, но и по своим. Вспомните, у нас есть непризнанные республики, значит, Южная Осетия и Абхазия. Там, между прочим, работают в органах власти граждане России. У них у всех российские паспорта.
Да,
и
точно.
Если бы этот закон вступил в силу, то сразу же бы лишились российского гражданства все эти люди. Я не думаю, что как бы вот оружие такого массового поражения, вот закон, если бы был принят, то он бы просто был бы направлен не только против чужих, ну и против некоторых своих.
Спасибо большое, Иван. Поняли, совершенно не пришло мне даже, кстати говоря, в голову вот такой вот вариант применения этого закона, если бы он был принят. Правда же?
Да.
Я хочу, кстати говоря, обратиться сейчас к нашей аудитории по телефону 8 800 222 12. Мы просим вас ответить на вопрос. Мы вообще-то закон о терроризме обсуждаем, противодействие терроризму. Вы к себе, на себя эти вот все эти поправки применяете вот на себя? Или вы считаете, что мы к терроризму не имеем никакого отношения, и нас эти поправки никак не касается, нам это не интересно. Вот мне даже любопытно, что люди нам позвонят, скажут, как они к этому относятся и думают ли они, что их это может каким-то образом, каким-то боком коснуться. А вы как считаете, Светлана, вот вся эта история с гражданством, она была с чем провоцирована и почему она все-таки была снята?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что, насколько я понимаю, в той же Франции можно лишить гражданства только человека, который в определенном порядке получил это гражданство, а человека, который родился во Франции, был изначально гражданином Франции, лишить гражданства тоже нельзя. Ну, конечно, вот действительно это чудовищно, что госпожа Яровая подрывает основу конституционного строя. Мне кажется, что за такую деятельность она может быть привлечена к ответственности. Потому что вот, вот статья 6 этой самой конституции, где сказано, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства, причем независимо от того, каким образом он его получил.
Ни при каких обстоятельствах.
Ни при каких обстоятельствах.
То есть это нужно было Конституционный суд задевать.
Это, знаете, да. Ну, то есть это для Конституционного суда просто мгновенная реакция должна была быть. Ничего другого быть не может. Но я думаю, что, в общем, вовремя одумались, слава богу, но они все время возвращаются к этой идее лишения гражданства.
И, навязчивая.
Да, навязчивая идея. Так же, как навязчивая идея, вот, господ, подобно госпоже Яровой, это возвращение смертной казни. И я думаю, что мы еще не раз такую инициативу услышим. И вы знаете, вот, между прочим, движение в этом направлении, это тем, что было принято. Потому что, на мой взгляд, во многих странах, в большинстве стран, идут все, идет развитие в направлении увеличения возраста ответственности. А тут, смотрите, мы собираемся за, вот эту, за преступление, как мы понимаем уже, эти преступления могут быть совершенно не связаны с насилием. Мы предлагаем судить, уже вот это принято в третьем чтении, 14-летних детей. Это, конечно, на мой взгляд, не менее чудовищно, чем лишение гражданства.
Спасибо. А вы, Лев, почему, вот с чем связываете вот эту маниакальную идею, вот наказать лишением гражданства, наказать лишением гражданства?
Вы знаете, я бы хотел немножко шире подойти ко всей этой истории. Вот мне кажется, это закон, он закон военного времени. И дело в том, что вот когда действительно война, ну вот даже в Соединенных Штатах Америки, в общем, были приняты какие-то меры, и вот когда начался Перл-Харбор, там они тут же интернировали японцев, куда-то там их поместили, кого-то выселили и так далее. То есть это для военного времени, тогда люди
США,
не обращают внимания на Конституцию.
США можно лишить гражданства, да. Человек, который служит в армии, ну, воюющий с США, ну, страны.
Ну, вот я бы так сказал, что вот война все как бы списывает, условно говоря. Вот они живут в такой атмосфере. И нас хотят к этому делу приучить. И сами являются, может быть, жертвами. Мне кажется, очень важно понять, что вообще кто это инициировал. Эти люди покусились на Конституцию. Мне кажется, что надо думать, каким образом их наказать. Общество не должно пропускать этот момент, понимаете? Хорошо известно, что инициатором этих законов был Совет Безопасности. И они, значит, вот думать о том, что там полный идиот, довольно странно. И вот Света сказала, что первое же обращение в Конституционный суд мы бы выиграли, условно говоря. Они что, этого не понимали, что ли? Значит, они каким-то образом к этому готовились. Каким-то образом Зорькин уже получил инструкцию, значит, как реагировать на эти обращения. Они, если не предполагать, что они просто полные идиоты, понимаете?
Вы знаете, честно говоря, я уже давно это подозреваю.
Нет, вот я бы этого не делал, потому что у них аналитические центры там и все остальное.
И что?
А, и вот, и поэтому...
То, что говорит эта дама,
и вот смотрите, что происходило. Вот, и, кроме того, нарушение всех процедур, которые вообще существуют. Известно, что законы, которые ну, общественно, скажем, затрагивают общественный интерес, вообще должны проходить обкатку в общественной палате. И этого ничего не было. Более того, я знаю, что требовали от них. Я знаю, что Федотов Михаил Александрович, советник президента, да, он обращался к руководителю Государственной Думы о том, чтобы приостановить принятие этого закона. Я знаю, что были официальные письма, чтобы были парламентские слушания, потому что это, так сказать, была экспертиза Совета прав человека по президенте Российской Федерации, подписана лучшими юристами России, и прежде всего Тамарой Морщаковой. Было сделано очень быстро качественная экспертиза, которая говорила о том, что эти законы нельзя принимать, просто нельзя. Там было так и написано, что в целом эти законы не должны быть рассматриваться во втором чтении. Их надо менять в целом. И ничего этого не было сделано. Поэтому это вообще попытка, по сути дела, государственного переворота. Такого вот, я бы сказал, не с оружием в руках, так сказать.
Такое думское ГКЧП.
Да, да, фактически да. И это очень серьезно, на самом деле. Кто-то должен за это ответить.
Серьезно?
Мне кажется, такие вопросы сообщество должно ставить.
Вот, знаете, мы сейчас послушаем звонок из Орла от Ольги, а потом посмотрим, как общество реагировало на всю эту историю. Ольга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Честно говоря, реакция на этот закон может быть только шок. Тут уже действительно и детей 14-летних подростков, за то, что, может быть, они там в интернете что-то напишут, или власть покритикуют. Да. Да, я не знаю, там какие, честно говоря, не изучала этот маразматический закон. Там уголовная, наверное, ответственность уже предусмотрена. Ну, все это движение как бы в предполагаемом направлении, то есть жестко авторитарное, и я не знаю, чем это закончится. Но самое главное, что и Европа вот дает повод, как бы поощряет вот это все, может быть, невольно, то есть то, что они там как бы, ну, как говорят, сыты, и вот действительно, и то, что сегодня произошло, это показало, и стараются как-то думать о своих экономических только интересах. Ну, с нами это все понятно. Это, как говорится, когда больного диагностировали опухоль, он не лечится. То есть исход будет один. Тут можно говорить, что оптимист, кто-то не оптимист. Но, к сожалению, это так. Я не вижу никаких симптомов. И начала лечения, желания тоже не вижу. Но мир как бы себя не поставил на эту грань, потому что здесь идет игра уже как бы такая вот с угрозой всему миру, на мой взгляд. А то, что этот закон принят вполне, в принципе, логично. И он будет... еще вот хотела добавить, что приходят, вот был как раз недавно «Справедливая Россия» гость. И вот они такие милые люди у вас, они такие хи-ха-ха, да мы лично не голосовали. Вот все это маска. И опять же, может быть, надо ужесточать к этим людям меры со стороны цивилизованного мира, не пускать их в Европу или как-то еще. Ну, это понятно, что никто делать не будет, но я как-то вижу это вот так.
Спасибо, Ольга. Ну, вот события, которые говорит Ольга, это референдум, имеется в виду, в Англии, который мы сегодня не обсуждаем, обсуждает его мой коллега, чтобы вы не думали, что мы обошлись сегодня без референдума. В 9 часов Владимир Кармурза обязательно поговорит об этом.
Ну, если можно, я бы еще обратила внимание на новшество УКА в введена новая статья «Несообщение о готовящемся преступлении».
Да, вот мы...
И это, в общем, возвращение к самым мрачным временам.
Это еще серьезнее, может быть, даже, чем то, о чем мы говорим сейчас.
Если только это преступление готовит муж, тогда можно о нем не сообщать.
Вот мы сначала послушаем, что говорят прохожие на улицах Москвы по поводу этого непринятых поправок о гражданстве. Но, тем не менее, мы видим, что эта угроза, она не исчезла, не растворилась. И она вполне возможно перед выборами снова на нас нависнет. И давайте посмотрим, что сейчас люди говорят.
Для того, чтобы бороться с неугодными режиму людьми.
Ну, чтобы боялись, наверное, каких-то компроматов со стороны людей. Чтобы не выходили на митинги или еще куда-то. Для устрашения, я думаю.
А что, гладили по головке, что ли? За террорист? За то, что они не дают людям жить? Правильно поступают. Лишать и немедленно. И выгонят, и выдворят из страны.
Я против того, чтобы чего-то лишали. Россиян надо беречь.
Ну, если ты россиянин, ты должен пользу давать своему народу, а не где-то это самое, о себе только думать. Сделай что-нибудь пользу, дай народу российскому. Вот тогда будешь настоящий россиянин и живи в этой стране. А вот это решение, это правильно.
Я считаю, что гражданство лишать может только Конституционный суд, наверное, потому что у нас есть Конституция, и нарушать ее не может никто.
Конституции вообще нельзя лишать гражданства.
Ну и все, поэтому о чем мы разговариваем?
Нужно как бы, как в советские времена, просто применять какие-то вот кардинальные меры. Получается, гражданства лишать нет, просто как диссиденты, либо сажать, либо, ну это такое очень, это надо, пусть Дума думает.
России много чего не надо применять, в том числе и это. Ну потому что у нас же демократическая страна считается, и человек может работать там, где он хочет и где ему выгоднее.
В данном случае наше государство, по-моему, хочет контролировать абсолютно все, что можно, что ему нужно и, может быть, что не нужно. И возможность лишать гражданства за те вещи, которые не нравятся сегодняшней власти, а ей не нравится даже, скажем, критика, которая уже у нас может приравниваться к терроризму.
Я не знаю вообще, как можно такой вид наказания применять, потому что, насколько я помню, в Конституции это прямо запрещено, лишение гражданства.
Вот пока люди против, пока что им это не нравится, пока они достаточно едины в этом. Но и, может быть, об этом тоже причина, немножко прощупав общественное мнение, вот как бы отцепились с этой нормой. Но тем не менее.
Ну вот здесь Светлана уже говорила, на самом деле закон очень плохой, как бы принятый уже. Вот недоносительство. Мы сейчас уже об этом
давайте
говорили.
Перейдем к нему. К тому, что все-таки подписано и принято. Недоносительство.
Пока еще не подписано.
Два чтения, это уже считается уже.
На самом деле это
сложно.
Во втором и третьем.
Я думаю, что мы сосредоточимся, вот правозащитники, и напишут письмо президенту для того, чтобы он не подписывал.
А он подпишет.
А он подпишет.
Ну, ваше дело написать, а его подписать.
Дело в том, что у нас будет еще аргумент такой, что этот закон на ходу он менялся, и поэтому он не сбалансирован, понимаете? Это ведь на самом деле это непростая вещь. Внести поправки в десятки законов. И их меняли ночью, понимаете? Их комитеты их не смотрели.
Давайте мы обсудим недоносительство. Вот с вами, с Иваном Павловым, скажите, пожалуйста, что в этой истории с недоносительством о готовящемся теракте вас смущает?
Ну, видите, в чем дело? Здесь ведь не только теракты, понимаете? Здесь вот если даже в случае, когда судят за теракты, мы видим, что там есть люди, которые никакого отношения к терактам не имели. У нас много сидит людей, которые вообще теракты не делали. А судили их за теракты, они сидят, получают большие сроки. А вот если уже говорить о намерении совершить теракт, и кто-то доносит, что человек намерен совершить теракт, то как бы любого человека, я уверен, здесь под это дело можно подставить. Любого человека. То есть здесь, значит, во-первых, это как поощряется, что люди доносили, а вот если он не донес, то опять-таки можно доказать, что этот человек, ведь ему же уголовный срок, вот если он не донес, так это еще большая свобода, что он знал, якобы знал, что будет происходить теракт, а его, так сказать, он не донес, а его сажают на много лет. Это абсолютно свобода действий, особенно при тех условиях, когда абсолютно мы не контролируем Следственный комитет.
И... То есть тут возникает тем более, что якобы сам человек знал, не... и якобы теракт.
И
якобы
сам человек теракт, никогда якобы, да, не признается в том, что это знал. То есть это будет в любом случае невозможность доказать, что он это знал. Это как бы судят за то, что у вас в голове.
Это полный произвол будет. Я совершенно не сомневаюсь. И вот этого можно ожидать в ближайшее время.
Зато это будет провокация к доносительству. Понимаете, вот вы идете и сообщаете на соседа информацию о том, что он якобы собирается совершить теракт.
А потом отмазывайся,
Соседа сажают, а вы получаете его квартиру или дом, или бизнес, или что-то еще.
Иван, вот мы вас тоже просим это прокомментировать. Я еще раз прочитаю. Новая статья УК 205-6 называется «Несообщение о преступлении». По ней будет привлекать к ответственности тех, кто не сообщил правоохранительным органам о лице или лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят преступление некоторых категорий. Законопроект Яровой, вот я сейчас цитирую это по сайту «Медуза», законопроект Яровой вводит список из полутора десятков преступлений, о подготовке которых теперь необходимо донести, чтобы самому не оказаться на скамье подсудимых, от международного терроризма до вооруженного мятежа, направленного против территориальной целостности России. Максимальное наказание за недоносительство – лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, это недоносительство входит в список преступлений, за которые депутаты предлагают лишать гражданства. Но это было еще тогда. Сейчас уже вроде гражданство оцепили с ним, но не временно. То есть формой совершения действия будет считаться бездействие, не сообщение. Вы, пожалуйста, прокомментируйте с юридической точки зрения, как вы это все расцениваете.
Ну, как я расцениваю? Вот, понимаете, как Светлана правильно сказала, что это хорошо забытое старое все. В Советском Союзе был кодекс РСФСР, и там была статья за недоносительство. В Уголовном кодексе Новой России такой статьи не стало. Посчитали, что это такой как бы, ну, элемент моральный. Да? То есть это не должно регулироваться правом. Сейчас решили вернуться... расчехлили вот этот хорошо использованный в советское время механизм недоносительства. Стали, кстати, вот, вероятно, постеснялись, назвали статью не недоносительство, а несообщение о совершении преступления. Кстати, надо отметить, что возраст привлечения по этой статье также снижен до 14 лет.
Боже мой.
То есть о двоюродном брате обязан уже донести.
То есть двоюродный брат уже, не в ней.
Какую это подозрительность?
А там родители только и жены, и супруги, да, родители и супруги.
Тут написано, что это близкие родственники или супруги, а близкие родственники...
Это не двоюродные братья.
Это не двоюродные братья.
Еще надо отметить, эта норма поможет бороться с терроризмом или нет. Совершенно очевидно, это будет направлено совершенно в другую сторону. Потому что если, допустим, кто-то, ну, есть человек, там какой-то родственник ушел в лес, то побегут все, ну, куда-то в этот же лес побегут все молодые люди, которые в ближайшем его окружении.
Так и происходит. Это так, провокация. Это на самом деле провокация.
Потому что они будут понимать, что их посадят, да. Их тоже посадят за недозволенность. Знал он, не знал, все равно будут считать, что
и
он
как
знал.
Можно доказать, что ты знал, что твой сосед
это
собирался?
Это невозможно доказать. Поэтому это, наоборот, способствует терроризму. Совершенно
и развивает подозрительность.
Да, да. Еще
и доносительство.
И доносительство.
И еще один момент важный очень. Угу. На самом деле это помогает просто сотрудникам спецслужб, потому что вместо того, чтобы внедряться, главное, конечно, борьба с терроризмом – это внедрение. Это все знают, об этом все пишут и все говорят. Это очень рискованная работа, трудная, может быть, даже хорошо оплачиваемая, но человек рискует жизнью. А им надо отчитываться все время за то, что они что-то делают. Просто писать чисто бюрократически. Вот они будут сейчас отчитываться, что сажают людей за недоносительство. Вот это им помогает.
Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, во-первых, мне кажется, это вот такие законы, это просто расширение методики госбезопасности, то есть вот с помощью которой она вербует, так сказать, к примеру, агентов, расширение этой методики на все население России. То есть первый критерий – это чтобы человек был управляем. Когда он управляем? Когда он знает, что на него есть компромат, и если он как-то там, так сказать, себя не так поведет, этот компромат себя вытащит. Вот эта методика, она прослеживается и в подборе кадров, так сказать, в госуправлении. То есть если человек без компромата, это плохой кандидат, им нельзя управлять. Вот. А если у него есть какой-то компромат, это хороший кадр, потому что им можно управлять. И эту же методику, вот, видимо, сейчас старается на все население России, что оно уже потенциально, так сказать, виновато. То есть любой человек потенциально виноват, если что-то он не угоден, всегда можно что-то ему пришпилить, так сказать, статью. Вот это первый вопрос, первый пункт. А второй я хочу сказать, я, конечно, пафос разделяю правозащитников, ну вот они в какой-то части сказали, но тем не менее я еще хочу поинтересоваться. Вот вы, в смысле, вот можно же обратиться с запросом вот и в прокуратуру по действиям той же Яровой на предмет оценить ее, так сказать, с точки зрения соблюдения Конституции, и тоже Конституционный суд. Вот как насчет этой деятельности, ну, кроме обсуждения со стороны
правозащитников? Спасибо, Виктор, очень хороший вопрос. Знаете, вот мы с вами немножко совпали, мы по-разному. У вас один вопрос, у меня свой вопрос был, пока вы говорили. Свой созрел вопрос. Вот мне интересно, давайте сначала мой. Вот я воспользуюсь своим правом ведущей. Мне интересно, вот человек идет на выборы и предлагает такой законопроект, который ассоциируется напрямую с ее именем, пакет Яровой. Вот мне интересно, значит, она понимает, что это выигрышно для нее с электоральной точки зрения, ее поддержат за это. Это симпатично избирателям то, что она делает и предлагает. Выходит, что так?
Ну, выходит так, потому что на первых каналах телевидения идет оголтелая пропаганда войны, подготовки страны к войне, просто оголтелая. И фактически уже люди, вот в вопросах общественного мнения, вот недавно в ЦИОМ, по-моему, приводил, 50% населения готовы к войне. Они готовы участвовать, направить своих детей на войну. Причем не спрашивают, а куда, на какую войну? На войну.
Да,
спрашивают, готовы ли своих детей отправить на войну.
Я все-таки не совсем согласна с Львом Александровичем. Да. Я думаю, что госпожа Яровая мало думает об избирателях.
Да.
Потому что при том, как...
Ну как, о выборах ей же вот сейчас, в сентябре.
Мы знаем, к сожалению, как проходят эти выборы и как проходили предыдущие выборы.
То есть она не беспокоится по этому поводу?
Она не беспокоится о том, чтобы угодить совершенно другим людям. Ну, кроме того, я не исключаю и своих каких-то психологических сдвигов, честно говоря. Я бы могла ей предложить хороших специалистов в этой области.
Ага. Но вот а насчет пожаловаться, то, о чем сказал слушатель.
А пожаловаться, да, вот на нее. Жаловаться.
На нее,
мы
да.
Мы можем пожаловаться на нее.
На ее инициативу не жалуются.
А сказать, да. Что мы думаем о ней, Мы это и делаем, например, сейчас.
Да, так что, извините, Виктор, пока до прокуратуры мы вот не с чем нам идти.
Да, хотя на самом деле, я думаю, что это руководство
покушение
страны...
Покушение на Конституцию, на самом
да,
деле.
Да, конечно, могло бы это рассматривать ее действия как действия, направленные на изменение конституционного строя России, то есть уголовно наказуемые.
Да, но поскольку они депутаты, то это называется просто блажить. Вот пока это они блажат, они могут себе это позволить.
Но они наблажат.
Они
на наблажат. Всех, на всех на нас, в том числе
давайте
на нее,
мы
на ее детей.
Продолжим обсуждать то, что уже, к большому сожалению, принято, подписано второе, третье чтение, серьезное дело. Вот, этот, вот, вот эта поправка о том, что перепост в Фейсбуке
да,
может
да, вот
расцениваться.
Тоже, да.
Вот что вы... Это ведь принято.
Принято, но это и
ведь
было.
Принято, это
лайки.
И было. Да,
лайки. Уже сидят за лайки и за перепосты.
Ну, во-первых, сейчас ужесточили наказание. Вот если сейчас, как правило... Во-первых, на самом деле это делается в провинции сейчас. Вот Москву пока не трогают, потому что здесь это просто массовое явление. Фейсбук,
да.
Каждого из нас
всех
можно,
не перевешиваешь, да, да.
Можно, так сказать,
почему? У меня есть такое обращение, когда в Москве вполне, который получил 4 года за то, что он чего-то такое к себе перепостил.
В Москве?
Наш
в Москве.
Перепост.
Да, перепост.
За 4 года получил?
Да. Москвич? Я да, я тоже не слышала.
Ну вот я вам, если хотите,
мы
наш
вам
адвокат...
Верим.
Ну вот, во всяком случае, я вижу, что в большей степени все-таки провинции дают часто очень условные сроки обязательной работы. В общем, реальные сроки редко дают, скажем так. То сейчас это уже реальные сроки здесь. Здесь уже четко реальные сроки. Это реальная как бы угроза массовых политических посадок. То есть они к этому готовятся. Они пока это не делают, но, с другой стороны, уже за один год, по-моему, в 2 или 3 раза увеличилось количество вот такого рода уголовных дел, связанных с интернетом, с так называемым экстремизмом. Потому что там же не только терроризм. Везде идет в этом законе запятая. Терроризм, экстремизм, терроризм, экстремизм. Да. А экстремизм, он, вообще говоря, абсолютно имеет определение его размыто, и, угу. как правило, это критика государства. Поэтому это очень тоже опасно и расширяет возможность борьбы с оппонентами власти.
А что касается терроризма, то, к сожалению, я знаю очень много случаев фальсификации обвинений именно по терроризму. И вот не так давно, ну, вот 3 года назад, освободилась из-под стражи после 8,5 лет отбывания наказания чеченская молодая женщина Зара Муртазалиева, которая ушла туда, на зону, в 20 лет и вернулась на 29-м году жизни. Вот, это совершенно замечательная девушка, которая совершенно не склонна никакому терроризму, не готовила никакого теракта. Ее дело придумано, об этом написана книга Зои Световой. А сейчас, вот представьте себе, с зоны она отправилась прямо непосредственно в Париж на конференцию, угу. вот, где она и получила там убежище, и написала свою книгу, и из всего этого следует абсолютно однозначно, причем это даже было признано в неофициальных разговорах с сотрудниками ФСБ, которые прямо сказали, мы потратили на наблюдение за ней столько времени, что не предъявить обвинение уже не могли. Угу. И при такой логике правоохранительных органов вообще чудовищная ситуация создалась. Вот. В судебной системе у нас.
То есть с них спросят, если
что. Ну, конечно, что-то... вместо того, чтобы что-то угу. ужесточать, нужно было бы на самом деле сделать эту систему действительно такой, как ей полагается быть, чтобы судебная власть была независимой ветвью власти, чтобы она не подчинялась исполнительной власти, и чтобы у нас в Думе были бы действительно законодатели, а Дума не превращалась в департамент, опять же, все той же исполнительной власти.
Вот, Иван, я тоже к вам хочу обратить этот пункт. Статью вы изучали, наверное, читали по поводу перепостов, по поводу призывов к экстремизму, вот через запятую, к терроризму и к экстремизму в интернете. Это вот за которые можно, во-первых, сесть, во-вторых, сесть может тот, который перепостил или поставил лайк. Вот что вы скажете об этом, опять же, с правовой точки зрения, с юридической, куда это в какие-то нормы укладывается, в какие не укладывается? И в прецеденты.
Ну, понимаете как? Да это, в общем, и раньше было. Поэтому ничего нового в этом плане, ничего нового хорошего уж точно ничего не будет. Что касается плохого, поживем, как говорится, увидим. Мы видим, что, в общем, и хорошие законы-то у нас работают плохо. А уж плохие законы точно будут работать плохо. Поэтому, ну вот, действительно, людей сажают и за репосты, и за лайки. под экстремизмом у нас может пониматься все, что угодно. Все дело в зыбком таком законодательстве, которое специально так сформулировано, чтобы можно было его применять избирательно. Кому-то применять его, а кому-то не применять. И, разумеется, своих бить никто не будет этой кувалдой, а вот по отношению к чужим, к тем, кто не согласен, к тем, кто инакомыслящим сейчас считается, вот к ним будет применяться весь арсенал средств, связанный с наличием в нашей стране законодательства об экстремизме. Совершенно резинового законодательства.
А в чем все-таки вот новизна, в чем отличие, вы говорите, что это уже было, того, что предлагает Яровая, а в сроках? Ах, вот оно что, до 7 лет вот эта вот штука, этого не было, так жестоко не было.
Не было, не было.
Ага, то есть был сам...
Практически, насколько я понимаю, только посадки как бы. Уже нет условного наказания.
Уже нет условного. Без вариантов.
И снижен возраст уголовной ответственности.
До 14 лет.
Да.
Что это будет означать на практике? Ну, чтобы понятно, что будет означать на практике, да, что просто маленькие будут.
Будут сидеть. Вот что это
значит. Хорошо, я неправильно задала вопрос. А с чем вы связаны? Почему это? Вот, знаете, во всем есть какие-то причины. Мы понимаем, почему посты, почему гражданство, с кем они. Мы примерно видим аудиторию, с которой они воюют. Но мне трудно представить себе аудиторию в виде детей, с которыми они воюют. Что, в чем для них опасность представляют дети вот эти 14? Какую опасность они для них представляют? Я просто пытаюсь понять причину вот этого. Знаете, это тоже к врачам вы отправите эту женщину?
Я бы посоветовала ей. На самом деле, ну почему нет-то? Почему показаться хорошему психиатру? Конечно.
На самом деле,
тем более я могу протекцию, наверное,
составить. Так она не пойдет. Она же не пойдет.
Ведь, в общем-то,
мы же ее по конституции
тем,
не можем...
Что у него осталось... позитивного, так сказать, в его натуре. И многие же идут. Ну, ко мне обращались и в советское время, и сейчас обращаются из-за фамилии.
Ну, мне кажется, что и зря вы
помогаю,
думаете.
Помогаю.
Что это творчество, ты замечательная дама. Я уверен, что это прямо из комитета, из Совета по безопасности.
То есть вы думаете, она всего лишь ретранслятор?
Что этот энтузиазм у нее...
Нет, сделан, конечно, нет, конечно. Она может ретранслировать, но с огромным усердием.
Нет, но усердие,
это уже...
но, нет, и не
отличить ее. Надо усердие,
вы думаете,
предлагает
Светлана.
Вы думаете,
что это она написала 14 лет, а я подозреваю, что пришел прям пакет.
Ну вот я ее видела на правительственной комиссии по миграционной политике, куда, где она вдруг неожиданно появилась как новый член этой комиссии, и поскольку она депутат, конечно, заняла сразу почетное место, и сейчас же стала выступать против вообще всего, что может сделать какое-то добро для мигрантов. Вот просто она, не думаю, что ей это поручили.
Ну, конечно.
Там, и она просто энтузиаст.
Вы, наверное, телевизор не смотрите, вы не смотрите ток-шоу, в которых она выступает. Поэтому мы же видим, что
да,
это женщина. Это же видно, да.
Нет, так я не то, чтобы я ее защищал, но я думаю, что эта норма была прописана уже в пакете, который они получили из безопасности.
Ну весь вопрос, с каким ражем отстаивать эту норму.
Нет, я думаю, что это искренне.
Что вы скажете, папа? Вот, ну, конечно, есть люди, которым это уже сейчас, вся эта история, весь этот пакет приносит колоссальный материальный ущерб. Это операторы связи, которых теперь их пытались заставить всю информацию хранить 3 года. Потом оказалось, таких носителей не существует в природе на территории российского интернет-пространства и вот этого вот, я не знаю, объемов. Таких нет просто. И тогда снизили вот сроки хранения до 6 лет, и все равно миллионные убытки они понесут. Вот как вы расцениваете эту норму?
До 6 месяцев.
И будет ли кто-то за них вступаться, за этих людей, за, в общем,
честно говоря,
коммерсантов.
Мне еще один вопрос интересен. А кто все это будет читать? И тот, кто все это будет читать и прорабатывать, вот он наносит ущерб нам, потому что его деятельность будет оплачиваться из наших налогов. Так что, на самом деле, на вот эти вот все предложения нужны огромные деньги. И так или иначе, это вот деньги из нашего кармана. За нами будут следить, за наши собственные деньги.
Ну, обратите внимание, что на самом деле, опять непроработанность. Вот то, что они убрали сначала 3 года, да, это было просто, сразу написали, это невыполнимо.
Да.
А кто писал этот закон? Зачем они это написали? Понимаете? Это много вопросов очень возникает. То ли списали... Есть ощущение, что как бы какие-то вещи писали заранее, как прокладки такие, да, потом это убирается, остается вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем. И это уже будет работать.
Вы думаете, что это как труба, да, когда, которую оставляют непокрашенной?
Да,
совершенно. Потом закрашивают, и тогда уже не видят
всего
остального.
Они убрали очевидно, несуразность очевидно.
Я думаю, что, вы знаете, вот у меня ощущение по общению с некоторыми высокими государственными фигурами, что они, к сожалению, Конституции не знают. Просто не знают. Просто. Но причем очень-очень высокие вообще персоны, которые с удивлением говорят, ну учить-то детей мигрантов мы не будем. Как же мы не будем? У нас есть 43-я статья Конституции. Но лечить мы их не будем. Вот у нас еще вот есть то-то и то-то. И потом вопрос со вздохом. Ну еще что там написано в вашей Конституции? Вот ощущение, что Конституция, а Конституция у нас очень хорошая. Я вообще без Конституции из дома не выхожу.
Она хорошая.
Да, она у нас действительно хорошая. Известная. Там есть на что. И она у нас при прямом действии. Для
ну вот не считая
поддержку
поправленных статей про сроки президента, а так ничего.
Ну,
так ничего.
Ее не поправляли, ее просто стали иначе трактовать.
Они
вот и все.
Нет, подожди, сроки президентские, как это не поправляли?
А вот 6 лет вместо 4.
Ну, ничего
нет,
себе.
Это я понимаю, сроки, да.
Да, сроки
но
поправили.
Вот то, что два срока подряд, или
да,
подряд два срока,
да,
это прошли.
Да, на 6 лет все-таки увеличили. Иван, скажите, пожалуйста, вот эта история с хранением, ведь вот мы сейчас обсудили сроки, мы обсудили деньги, в которые обойдется, но мы не обсудили смысл, принцип. То есть я правильно понимаю, что вся информация, которую вы написали, вот вы обменялись смс-ками и без суда и следствия, без ордера, всю эту вашу информацию, все, что происходит вот на просторах российской телефонной связи, они обязаны хранить. Я это правильно понимаю или как-то не то я понимаю?
Значит, смотрите как. Они будут хранить 3 года, да, всю информацию о фактах наших с вами соединений. Да, что я кому-то отправил смс-ку. Или я позвонил кому-то. То есть они будут хранить так называемые метаданные. Это информация о звонках и соединениях. С этим все ясно, да?
Понятно.
А что касается содержания нашей переписки и наших телефонных переговоров, они будут хранить 6 месяцев. Сначала хотели и то, и другое хранить 3 года, но посчитали, получилось, что расходы на это удовольствие превышают бюджет Российской Федерации. Сейчас тоже операторы взвыли. Поскольку это дорогое удовольствие, и либо это отразится на многократном, на существенном увеличении стоимости пользования связью, либо просто это будут платить, там что-то МТС сказали, что им 100 лет надо будет работать без прибыли, чтобы вот соблюдать требования этого нового закона. МТС это оператор связи, да. Другие операторы тоже, я так понимаю, не в восторге, но как это все будет работать, должно определяться еще и правительством. То есть правительство должно будет определить объем тех данных, которые могут храниться. Может быть, на уровне правительства здесь удастся бизнесу, я имею в виду операторам связи, удастся здесь как-то смягчить те расходы, которым их пытаются сейчас подвинуть. Но нас с вами будут слушать, не то что слушать, будут записывать. И все, что мы говорили 6 месяцев тому назад, будет доступно спецслужбам. Сейчас, если официально использовать данные о прослушке, то орган, осуществляющий оперативно-розыскные мероприятия, обращается в суд, получает судебное решение, и именно с этого момента он может законно прослушивать какого-то гражданина, его телефонные переговоры, снимать там информацию о всех там его соединениях, об электронную почту читать. Но с момента вынесения решения судьей. Сейчас, я так понимаю, будут вынесены изменения, и нас будут читать задним числом в совершенно законных основаниях. То есть судья будет выносить решение и разрешать задним числом читать нашу переписку и слушать наши телефонные переговоры.
Как интересно. То есть сейчас, в общем-то, все это уже есть. У них в их распоряжении имеется, записано, будет храниться, и нам будут только сообщать, разрешил суд или не разрешил суд, но на самом деле где-то там путем каких-то неформальных переговоров силовых структур с кабельными там операторами, с операторами связи, это может быть прочитано. Правильно я понимаю?
Но сообщать нам будут только, знаете, когда? Когда закончат расследование нашего уголовного дела, и тогда вот у обвиняемого есть право познакомиться со всеми документами.
Прекрасно.
Не все прослушки заканчиваются уголовными делами, конечно, и спецслужбы не только, как мы видим, вот, не только пользуются, значит, возможностями по прослушке, не только для того, чтобы привлечь кого-то к уголовной ответственности, ну, там, скомпрометировать кого-то, например. Поэтому мы посмотрим, как все это будет развиваться и как это будет применяться.
Иван, мы должны с этого момента знать, что все, что мы говорим, хранится. Вот если раньше мы болтали безответственно, то теперь мы должны понимать, будет уголовное, будет разрешение суда, не будет разрешения суда. Это уже сохранено для истории.
Вот я хочу 6 месяцев будет храниться информация.
Хочу сказать, что, во-первых, и сейчас утечка происходит, разговор. Меня, например, там мой разговор с Немцовым был транслирован, так сказать, даже искажен немного. Поэтому это все происходит сейчас уже. Чем дольше это хранится, тем в большей вероятности будет утечка оттуда. То есть это хранить, мы понимаем, что все у нас, как у нас базы данных продаются, да?
Конечно.
Просто. Поэтому огромная будет коррупционная составляющая во всем этом деле. И для людей, которые занимаются там какой-то общественной деятельностью, это как бы дополнительная прозрачность, скажем так.
Не только.
Это прекрасная прозрачность. Мы уже видим, как на каналы вытекает эта прослушка.
Да, бизнес не защищен будет абсолютно в этом плане, так сказать, подставить там, отобрать и так далее. Вот у нас кончается время, я еще хотел обратить внимание, вот миссионерство есть такой пункт.
Миссионерство?
Огромный пункт, которым сейчас в этом законе, значит...
Как-то упустила это.
Да.
У
нас
это?
Очень... Вот есть отдельный пункт, где миссионерство в значительной степени как бы запрещено в России сейчас. Запрещено. Вот. И это, с одной стороны, можно понять, почему, потому что они боятся...
Какого рода миссионерство?
Агитация. Ну, миссионерство религиозное.
Религиозное
миссионерство. С одной стороны, можно понять, что они борются с ИГИЛ, да? Но я должен сказать, что это так написано, что это любой миссионерство, понимаете, запрещено. Они там требуют для того, чтобы миссионерство, чтобы человек занимался миссионерством, он имел бумажку с печатью, что разрешено, как бы, что это было зарегистрировано.
От своего верховного наставника.
Да, зарегистрирована была религиозная организация, чтобы она разрешила ему заниматься миссионерской деятельностью. Я должен сказать, что это огромный удар по вот этой всей этой области. Я сам человек нерелигиозный, и у меня это как-то все это как бы немножко на лампочке, но я знаю, как много людей, которые будут страдать от этого, потому что, значит, у нас очень много, кроме православной церкви, у нас все остальное считается как бы злом абсолютно. И поэтому православная церковь, бесспорно, будет, церковь будет этому радоваться.
У нас еще есть принятый
ислам. Это называется, это закон о конкуренции нарушен, конечно же, естественно.
Да,
очень
связь,
здорово.
Нет, у нас есть закон
это
о свободе
совести. Это же все для монополии. Все тут работает на монополии Русской Православной Церкви. Все
верно,
понятно.
Да.
И вот вы сами сказали, что у нас мало времени. Поэтому, пожалуйста, расскажите мне о перспективах. Что можно еще отбить? Что вернуть? Что вы считаете? Вы же будете писать президенту, чтобы не подписывал. Из того, что напринимали, можно еще обратить назад.
Я обязуюсь написать, обычно я этим занимаюсь, проект письма президента о том, чтобы не подписывал этот закон. И прежде всего, те темы, которые мы с вами говорили, там будут отмечены. Я надеюсь, мои коллеги подпишут его, как они часто это делают.
Но для меня прежде всего, это все-таки дети. Потому что невозможно, понимаете, человек в 14 лет садится, оступившийся, не так сказавший, или его просто оболгали и так далее, а выходит он из тюрьмы уже человеком другого мира. И это приведет к криминализации молодежи, а вовсе не к борьбе с каким-то ни было терроризмом или экстремизмом.
Погибшие,
и просто детей жалко,
погубите,
помимо всего
погубите
прочего.
Жизнь человека, да. Просто погубите человека.
Ну, то есть, вот, скорее всего, в этой части можно. Я вот чувствую, что здесь можно развернуть. Все-таки, когда речь идет о детях, там может быть какой-то элемент милосердия возможен.
Можно я приведу пример? Да. Да, у нас в Чечне мальчика привлекли к уголовной ответственности за то, что когда пришли боевики в его деревню, они остались сидеть в его доме, а его отправили покупать кексы и сникерсы. А что он мог сделать, когда вооруженные люди сидят, и у него там мать и сестры? И он пошел, его обвинили в содействии террористам, и привлекли к уголовной ответственности, и только в какой-то момент, уже когда суд шел, вдруг все сообразили, что он не подлежит уголовной ответственности по возрасту. А то вот так вот, теперь такой мальчик прекрасно сядет в тюрьму. И, конечно, это недопустимо совершенно. Вот при том, за что завершаем. У нас судят, да. Как за терроризм.
Мы завершаем на том, что желаем вам успеха во всем этом. Будем надеяться.